Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами Анна Шатрова, директор благотворительного фонда «Яркая жизнь», член Совета по добровольчеству Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Поговорим сегодня о вашем фонде. Никогда не лишнее говорить о таких благотворительных проектах, и мы на Радио «Вера» постоянно к этой теме обращаемся с разных сторон, и поэтому никогда не устаем. Ваш фонд «Яркая жизнь» уже само название интригует. Откуда оно взялось?
Взялось оно, наверное, знаете, из детской мечты сделать жизнь каждого человека, который попал в беду, который нуждается, чуть ярче, чуть счастливее, и улучшить тем самым, подарить любовь, заботу.
Это очень интересная, да, постановка вопроса, принести яркую жизнь, она очень такая красивая, в чем-то такая очень, действительно, захватывающая, лиричная. И если смотреть сайт вашего фонда, то понимаю, что деятельность очень широкая, это помощь детям, сиротам, людям с ограниченными возможностями, старикам в том числе. И тут мы каждый раз приходим к вопросу, вот… Есть разные фонды, одни, которые за такую очень узкую адресную специализацию, мы помогаем вот только людям с таким диагнозом, но зато мы глубоко в этой теме, вплоть до знаем, из чего собираются те или иные медицинские аппараты, и знаем, в какой стране, в каком месте покупаются для них вот микросхемы, и вот все это делаем. А другой подход – это вот такая помощь по широкому спектру, по широкому профилю. Вот с чем связан ваш выбор?
Ну, вы знаете, на самом деле все началось с самого начала. Еще до основания фонда я занималась волонтерской деятельностью, ухаживала за детками-отказниками в больницах. Вот, и уже занималась этим достаточно плотно, несколько лет. На тот момент мой будущий супруг Филипп, у него было сердце расположено к пожилым людям. Он уже знал там своих бабушек-соседок, знал нескольких бабушек на районе. Вот, и у него сердце лежало больше к пожилым людям. И когда мы основали фонд, то как-то у нас сразу так и получилось, что мы хотим в нашем фонде объединить несколько направлений помощи и детям, и пожилым людям. Вот. Потому что, в принципе, мы понимаем, что каждый имеет право получить помощь, когда она ему необходима, и каждый имеет право оказать помощь, когда его сердце горит этим, да, и хочет протянуть руку помощи. Поэтому вот с 2011 года у нас сразу было несколько направлений. Нас некоторые отговаривали от этого.
Почему?
Ну вот как раз-таки, что лучше взять, выбрать одно направление и быть в нем максимально глубоко, но хочу сказать, что ни в коем случае это не отменяет нашей профессиональности, да, мы тоже уже за 12 лет нырнули достаточно глубоко в нашу помощь, в направление нашей деятельности, поэтому, ну вот, остались на своем и не пожалели.
А вот смотрите, за эти 12 лет вы сказали, что глубоко нырнули, и это не вызывает никаких сомнений. А что вы увидели в этой теме, в самой профессии, помощи, такого, чего не видно нам со стороны, тем, кто глубоко в это не погружен? То есть о чем мы не подозреваем? Что такого, может быть, неочевидного в этой работе присутствует?
Вы знаете, раньше вот благотворительность воспринималась, в принципе, как ну вот два прихлопа, три притопа, вот съездить там шарики подарить в детский дом и уехать, да? На самом деле это глубокая системная работа, за которой стоит колоссальный труд. Он, во-первых, очень такой эмоциональный, да, потому что ты постоянно сталкиваешься с болью людей, с трудностями, с запросами, плюс много, на самом деле, каких-то таких моментов непростых, где-то юридических, где-то тактических. Вот. И понимаешь, что именно через вот эту любовь, заботу, где-то терпение, да, ты можешь проявить любовь к своему городу, к своему обществу. И уже благотворительность, она стала системной, она стала более профессиональной с участием различных специалистов, психологов, юристов и так далее. Что это не просто приехал, там ручкой помахал и уехал. За каждым направлением это огромная документация, это труд, поиск людей, это мотивация этих людей, да, и так далее, и так далее.
Вот смотрите, действительно, уже давно люди, которые глубоко погружены в благотворительность, вот с разной степенью категоричности говорят о том, что, допустим, такая форма участия, как там, приехать в детский дом, устроить праздник, там, попеть песни под гитару, подарить подарки и уехать, это не то, что можно счесть эффективной помощью. Это, в принципе, не про помощь. И вот дальше вопрос в степени категоричности неприятия этого. Я встречал мнение, что это, в принципе, не нужно делать, что это вредно для детей, например, в детском доме, потому что получается, что ребенок в детском доме за год получает больше праздников и подарков, чем ребенок в семье в обычной. Потому что одни приехали, подарили, другие приехали, подарили. Это в каком-то смысле только портит ребенка. Ребенка можно испортить, любой родитель это знает. Другая точка зрения, что да, это не является какой-то достаточной помощью, но и эту форму тоже нельзя исключать. Если у человека сердце лежит к тому, чтобы просто приехать, может быть, там один раз в месяц песни под гитару попеть, то ну, плохого в этом нет, пусть приедет лучше, а потом, может быть, глядишь и глубже в это войдет. Вот что вы об этом думаете?
Я полностью разделяю эту позицию. У нас даже есть такой подход в наставничестве, да, что мы предупреждаем, что те люди, которые хотят волонтерить в детском доме, например, да, вести наставническую работу, что эти люди должны 10 раз подумать, готовы ли они на это, потому что это требует определенной степени, да, посвященности. Плюс мы за то, чтобы выстраивались дружеские наставнические отношения, да, и у нас вот есть команда, которая уже там на протяжении 5 лет, например, ездит к ребятам, они видят, как ребята растут, как ребята меняются, и уже, естественно, и степень доверия, и восприятие волонтеров, оно совсем другое. Вот. Мы периодически приглашаем действительно людей, которые как специалист могли бы, например, что-то провести, да, какой-то там мастер-класс или тренировку, или что-то такое погружающее, например, в профессию. Вот. Но мы, конечно, за то, чтобы люди больше вели какую-то постоянную наставническую работу. Либо, если мы понимаем, что человек по времени, например, там не слишком готов, да, то мы его лучше перенаправим пожилым людям. Пообщаемся с ним, да, потому что бабушки, они в этом плане более, как сказать, они готовы со всеми пообщаться, им не обязательно привязываться к какому-то одному конкретному человеку, хотя действительно тоже здесь есть у нас такие дружеские связи, когда кто-то из волонтеров, мы за то, чтобы прикреплялись, да, например, там к бабушке, и постоянно кто-то с кем-то дружил, но они более открытые. Для них это текучка какая-то, да, там смена людей, она не так болезненна, как для детей.
Про бабушек еще отдельно поговорим подробнее, надеюсь. А пока еще раз хочу про детей спросить. Вот это выражение «наставническая работа», что в нее входит на практике? Вот если нас сейчас слушает человек, например, и задумывается, а вот я бы тоже, может быть, поучаствовал в чем-то таком. Вот что должно по-настоящему в такую работу входить, волонтерскую, чтобы она была глубокой, эффективной и не наносила, не знаю, вреда?
Вы знаете, во-первых, желание, да, когда есть желание, чему-то можно где-то и подучиться. Во-вторых, постоянство, да, вот желание и верность делу, постоянство, это очень приветствуется. Работа в этом заключается, например, там какие-то бытовые навыки. Да, иногда часто дети не приспособлены к тому, что там, не знаю, можно самому помыть посуду, да, потому что они привыкли, что за них, например, там моют посуду, или мы с ними можем что-то приготовить, Например, у нас ребята очень любят там лепить пельмени, резать салаты, да. Говорим про какие-то традиции, про ценности, про взаимодействие между друг с другом, потому что это достаточно иногда сложные моменты в самом учреждении, да, могут быть. И как раз-таки, знаете, ребята, они поначалу очень проверяют, у них есть свои такие, могут они доверять, не могут, могут они дружить, нет, да. Наша задача такая, как старший друг, который может что-то подсказать, да, вот в будущем лучше делать так, так, так. Вот там обсуждаем какие-то темы, дружба, прощение, там кто постарше, например, планирование бюджета и так далее. Потому что, конечно, мы столкнулись с вопросом, когда ребята вот становятся выпускниками, есть те, кто вот прям самостоятельно уже приспособились, прекрасные истории, завели семьи, там лучшие сотрудники. А есть, к сожалению, и те, кто вот не смог встать на ноги, и кто до сих пор там спустя уже там 5-7 лет обращается за поддержкой, мы помогаем, поддерживаем, но вот не всегда готовы к самостоятельности. Вот это, знаете, как к младшему брату, к младшей сестре, да, которому ты помогаешь как-то в жизни встать на ноги, ты рядом, и ты готов поддержать его в учебе, в каких-то, не знаю, его там спортивных достижениях, в налаживании дружбы и так далее.
А с какими трудностями сталкивается выпускник детского дома, выходя сегодня в мир? Вот ему исполнилось 18 лет, если я правильно понимаю, а если здоровье позволяет, то вот он выходит во взрослую жизнь. И что ждет его?
Знаете, им очень сложно самим принимать решения. Они привыкли, к сожалению, ну, так устроена система, что все решают за них, что у них иногда нет права выбора, права голоса, да, вот что дали на обед, то ты и ешь, что дали надеть, то ты и надеваешь, что сказали учить, то ты и учишь. Они часто на самом деле не знают, чего они хотят, кем они хотят быть, с кем они хотят быть. Где-то очень доверчивые, где-то очень закрытые. И вот в вопросах коммуникации и вот принятия решения плюс взять ответственность, да, многие сталкиваются с тем, что, например, у них копится задолженность по квартплате, да, вот трудность с распределением финансов. Потом, например, получили финансы по достижению какого-то срока, да, там своего возраста, не могут правильно распределить. Да. У нас были случаи, когда ну, ребята просто спускали деньги там, за 3 дня. Потом ты пытаешься как-то помочь им встать, но это прям очень такой сложный, кропотливый процесс. И вот как раз-таки наставническая работа, она подводит к тому, что когда ребята выходят во взрослую жизнь, да, у них все равно есть какие-то люди, опорные точки, куда они могут прийти, позвонить, как-то обратиться за каким-то советом. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Шатрова, директор благотворительного фонда «Яркая жизнь», сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Ну, еще поговорим о разных направлениях конкретных работы фонда и о проектах. Но вот очень хочу спросить про приложение «Хочу помочь». Такое не самое, может быть, обычное начинание, приложение, которое аккумулирует в себе информацию о разных фондах, где вот можно помочь буквально за несколько кликов. Из чего выросла эта идея, в чем она заключается, и какой может быть помощь в эти несколько кликов?
А ну, знаете, идея родилась вообще на кухне с друзьями, с нашей командой.
Как и все лучшие идеи рождаются в хорошей дружеской компании на кухне.
Да, это точно. В 2017 году мы с этим проектом выиграли президентский грант. Почему мы придумали этот проект, его создали? Вы знаете, ты же не только заинтересован в том, чтобы твоя организация развивалась, ты заинтересован в том, чтобы, в принципе, вот этот некоммерческий сектор и социальные вопросы, они решались как можно быстрее и качественнее, было большое желание поддержать коллег там из Санкт-Петербурга, мы начали, да, потом уже сейчас есть и в регионах. И чтобы человек мог выбрать, кому он хочет помочь. Например, сегодня у меня есть вещи, и я хочу их передать какой-то организации, да. Там, например, на следующей неделе там, я хочу помочь животным, да, я могу поддержать какой-то проект с животными. И так далее, и так далее. Плюс помощь, она может быть, это же не всегда только про финансы, да, не всегда только про, например, быть конкретным волонтером, да, ты можешь оказать профессиональную какую-то поддержку. Например, есть такое понятие волонтерство про боно, когда ты помогаешь своими профессиональными навыками. Например, если ты дизайнер, ты можешь увидеть отклики от других фондов. Например, кому нужен дизайнер, сделать там какой-то макет, да, и ты профессионально помогаешь. Или фотограф, или парикмахер, да. Например, у нас были проекты как раз-таки, что нужны были парикмахеры для того, чтобы подстричь людей, которые вот бездомные. Вот. И мы создали это приложение, объединили разные виды помощи, разные организации. Вот в 2022 году мы обновили это приложение, перезапустили его. И сейчас у нас уже есть 29 благотворительных организаций, которые находятся в этом приложении, которые могут разместить свои проекты, заявки, новости. И из разных городов России. Сургут, Дальний Восток, Санкт-Петербург, Москва, Ижевск и так далее, и так далее. Вот такое направление развития культуры благотворительности, оно у нас появилось в 2017 году. Это наше четвертое такое направление, мы его тоже очень любим. И оно позволяет объединить людей разных возрастов, разных профессий, из разных городов для того, чтобы сделать этот мир лучше. И у нас, знаете, есть такой слоган «Вместе поможем быстрее». Вот как раз-таки объединяем через это приложение разные фонды, разные города и стараемся ответить на нужду.
Мне кажется, это такой любопытный пример, может быть, не очень характерный вообще для современного мира, когда конкуренция не присутствует, а ступает как бы на задний план, а вот кооперация и взаимная поддержка, казалось бы, людей, которые, грубо говоря, на одной поляне работают, выступают на первый план. Вот такое невозможно представить в бизнесе, например. А вот в благотворительном секторе, в некоммерческом секторе такое, оказывается, работает, и это очень отрадно. Но а при этом вот вы общаетесь с коллегами, действительно нет там какой-то конкуренции взаимной, не знаю, какой-то, ну, не зависти, наверное, но ощущение того, что вот там… мы друг другу мешаем, или лучше мы сделаем, никому доверять не будем.
Ну, знаете, есть, например, фонды, которые уже такие динозавры, мы можем так назвать, да, которые давно, которые имеют большой опыт, да, например, у нас там в Санкт-Петербурге это и Ночлежка, и Адвита, и Антон тут рядом. И уже, например, мы тоже для кого-то являемся таким фондом, да, с 12-летней историей, молодые фонды тоже могут обратиться за советом. И мы смотрим друг на друга. Мы на самом деле друг у друга учимся, потому что мы такие, знаете, ледоколы где-то. Мы прям идем вот как ледокол, вот проламываем где-то недоверие, где-то пренебрежение, где-то скептицизм. Вот прям такие ледоколы. И вот я думаю, что как раз-таки, когда вот мы так выстроимся один за другим, мы вот этот лед как раз-таки можем хорошо проломить для того, чтобы было лучше.
Ну вот интересная метафора ледокола, и вы говорите, что преодолеваете иногда скептицизм, иногда пренебрежение, а с чьей стороны это возникает? Со стороны общества, которое почему-то фондам не доверяет, со стороны государства, которое не всегда готово, не знаю, услышать, поддержать и как-то войти в кооперацию, во взаимодействие?
Знаете, больше со стороны людей, к сожалению, очень много мошенников. В последнее время прям действительно людям нужно быть начеку, да, проверять информацию обязательно, обязательно проверять информацию. Буквально там совсем недавно моей подруге украли ее страницу, разместили пост, что дочку сбила машина, и близкие друзья они перевели деньги, большие суммы, да, и действительно людям, прежде чем начинать сотрудничать, да, с какой-то организацией, нужно все очень досконально проверить. Вот. И, к сожалению, действительно, вот эти мошенники нечестные, они ложку дегтя, конечно, очень сильно добавляют. А с государством, знаете, здесь очень важно тоже доказать свою работу, доказать свою прозрачность, доказать свою заинтересованность, профессионализм. Ну, в принципе, как и всем, да, и бизнесу, и жертвователям, и волонтерам, и государству, некоммерческая организация все время должна, как сказать, держать свой статус, быть прозрачной, быть максимально открытой, информационно открытой, быть очень аккуратной в работе с волонтерами, да, потому что добровольцами, потому что это люди, которые добровольно, без оплаты хотят помогать. Вот. Поэтому задача руководителя на самом деле вот, быть таким с командой, организовывать так работу, быть таким прозрачным, честным и чистым для того, чтобы вот каждый мог выбрать себе благотворительность по вкусу. Вот у меня есть такой уже слоган, да, тоже мой внутренний, что благотворительность может быть по вкусу каждому. Вот печешь ты пирожки, вот тебе это нравится? Здорово, спеки пирожки для бабушек в доме престарелых. Есть у тебя там, не знаю, собака? У нас вот сейчас появился волонтер прекрасный, у которого есть очень большая, приятная собака, которая слепая, но с которой он хочет волонтерить. Вот навещает нас уже бабушек и вот хочет сейчас по весне вот с этой собачкой, с бабушками нашими гулять. И вот пусть будет так, чтобы каждый человек мог выбрать то, что ему будет удобно, то, что будет его сердце подогревать, и он сможет помогать. Вот есть у тебя, например, Мария Степановна, твоя соседка, ты знаешь, что ей тяжело? Помоги ей вынести мусор, хлебушек принести и так далее.
Вы говорите о разных формах волонтерства. Я встречал такое мнение, что вот просто куда-то перевести денежку, просто пожертвовать, это, конечно, хорошо, и для фонда очень полезно, но для, скажем так, внутреннего мира человека, самого жертвователя, это такая еще наполовину благотворительность. А вот что-то сделать там самому, прийти, погулять с кем-то, что-то вот где-то поприсутствовать лично и затратить себя, вот прям время свое, может быть, оторвав себя от каких-то других дел, это вот дает совершенно другое ощущение погружения и, может быть, даже эффект и эффективность того, что ты делаешь. Вот вы с этим согласны?
Вы знаете, важна помощь и одна, и другая. Вот тут как бы очень хорошо можно сказать про осознанность. Вот если, например, человек жертвует, ну, предположим, там 100 рублей в какую-то благотворительную организацию, да, и делает это ежемесячно, и он понимает, вот я жертвую эти деньги, я хочу решить, не знаю, там, проблему одиночества пожилых людей, да, и он, делая этот вклад, понимает, что он не просто там 100 рублей отправил, да, а он решает социальную проблему. Ну, например, да, если вот он в это как бы вкладывает такой смысл, это потрясающе. Если, например, человек просто хочет пожертвовать, ну, например, там, мне ехать куда-то лень, вот, или я понимаю, что там, не знаю, например, посещать детский хоспис – это не для меня, но я буду поддерживать эту программу. И в этом плане как бы возможно, ну, невозможно, а действительно лучше поддерживать финансами, да, чем ездить и себя там морально как-то мучить, если ты понимаешь, что это, например, волонтерство там, оно не для тебя, оно для тебя психологически тяжелое, но твое сердце, оно на это откликается, да, то лучше поддерживать, например, тогда эту программу финансами, если у тебя сердце к этому лежит. Естественно, если вот как раз-таки случается вот это соединение, когда и волонтер, и, например, там подопечный, они стыкуются, вот происходит вот действительно такая магия добра. И бабушка, например, довольна волонтером, и человек выделил время, там приехал, помыл окна. И у них все сложилось, и все хорошо. Действительно, это эмоционально как бы тоже очень здорово. Но можно ли сказать, что одно важнее другого? Я думаю, что нет.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Анна Шатрова, директор благотворительного фонда «Яркая жизнь». Мы продолжим этот разговор. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».